Христос воскресе, дорогие телезрители, воистину воскресе. От всей души поздравляю вас со светлым Христовым воскресением. Праздников праздник и торжество из торжеств, так называют православные Пасху. Но само понятие Пасха и праздник Пасхи появились задолго до появления первых христиан. Сегодня мы поговорим о смыслах этого праздника в Ветхом и Новом Завете с доктором богословия, проректором по учебной работе Санкт-Петербургской духовной академии протоиереем Владимиром Хулапом. Христос воскресе, батюшка.
Воистину воскресе.
Отец Владимир, Иисус Христос умирает в период ветхозаветной Пасхи. Что означал этот праздник в те времена?
В первом веке Рождества Христова Пасха была очень большим праздником, на который собирались паломники иудеи из самых разных уголков Римской империи. И он, этот праздник, включал в себя две составляющие. Это жертвоприношение в храме, приносился в жертву молодой однолетний агнец, ягненок, и затем домашняя трапеза. То есть храм и семья, они становились как бы двумя такими центрами этого праздника. Но если мы посмотрим на Ветхий Завет, мы увидим, что с Пасхой было связано очень много исторических и богословских мотивов. Прежде всего, Пасха – это праздник исхода, исхода из Египта, поэтому это праздник свободы. В книге «Исход» подробно описано то, каким мучениям, уничижениям подвергались израильтяне в египетском рабстве, и сам Бог выводит их, увидев вот это притеснение и желая дать своему народу свободу. Тем самым Пасха для ветхозаветного верующего – это всегда выход в некую такую новую территорию, в некое новое пространство свободы и особой встречи с Богом. Время слышания призыва Бога и ответа на него. И вот этот агнец, он является напоминанием того, что Господь поражает первенцев египтян и сохраняет израильтян. Сохраняет именно путем того, что они приносят вот эту жертву, мажут косяки своих дверей кровью вот этого агнца. И тем самым праздник Пасхи, он уже ветхозаветный период очень тесно соединяет в себе две мысли. Мысль о смерти, мысль о том, что каждый человек, независимо от своего возраста, от социального положения, от состояния здоровья, он является смертным. Да? И поэтому смерть – это какая-то общая для всех людей участь. И вместе с тем, это идея и ожидание того, что Бог освободит от этой смерти. Бог может дать жизнь в самых сложных обстоятельствах нашего бытия, когда кажется, что все потеряно, когда кажется, что никаких уже возможностей для выхода или для позитивного решения проблемы нет, вмешивается Бог, и Он дает вот это начало. И поэтому верующий Ветхого Завета, в то время он приходил в храм, приносил жертву, и затем приносил эту жертву домой. И семья собиралась в рамках вот такой небольшой, малой церкви, ветхозаветной церкви, вспоминая и благодаря Бога за то, что именно Он находится в центре этой семьи. Был очень четкий ритуал, где младший сын спрашивал отца о том, что означает эта ночь, и отец рассказывал ему повествование о вот этой ночи, о ночи освобождения. И после этого начинался особый период опресноков, когда пекли и ели только пресный хлеб, то есть хлеб, приготовленный без закваски, который должен был напоминать о том, что Израиль вот в такой спешке собрался и покинул Египет, что даже времени не было для того, чтобы тесто поднялось и можно было испечь вот такой хлеб. Ну и, конечно, с Пасхой в Ветхом Завете соединяются и другие идеи, например, Пасха как творение, Пасха – идея о том, что Исаак был принесен или была попытка принесения Исаака в жертву именно в день Пасхи, и Пасха – это для израильтян пришествие Спасителя, пришествие Мессии, который и воссоздаст вот этот завет с Богом.
А какова связь между ветхозаветной и новозаветной Пасхой?
Христос действительно приходит в Иерусалим вместе с толпами паломников. Мы видим это вербное воскресенье, когда толпа людей, пришедшая в Иерусалим, приветствует его как Мессию. Хотя повествования евангелистов, они немножко разнятся. Первые три евангелиста, Матфей, Марк и Лука, так называемые, называемые синоптические Евангелия, они говорят о том, что Христос совершает пасхальную трапезу, пасхальную вечерю и умирает на кресте на следующий день. То есть, собственно, уже 15-го Нисана, в сам день праздника. У апостола-евангелиста Иоанна Богослова немножко по-другому расставлены акценты. Здесь другое богословие. И Христос совершает вот эту трапезу с учениками, тайную вечерю, на день раньше и умирает 14-го Нисана, вот в то самое время, когда в храме приносили в жертву агнцев. То есть на кресте приносится в жертву настоящий истинный агнец. Уже не просто бессловесное животное и безгрешное одновременно животное, но безгрешный богочеловек, который добровольно приходит к нам, берет на себя грехи всего мира и грехи каждого человечества, возносит их на крест и тем самым создает возможность нового исхода. Он переходит от смерти к жизни, он переходит из нашего человеческого мира к своему небесному Отцу и открывает эту дорогу для каждого из нас. И поэтому очень много моментов ветхозаветной Пасхи, каких-то элементов, они обретают свое восполнение именно вот в этом событии смерти и воскресения Иисуса Христа. Та же пасхальная вечеря, она становится евхаристической вечерей, она становится евхаристической трапезой, и до сих пор вот эта божественная литургия в видоизмененной внешней форме, конечно, но она продолжает совершаться, когда Христос берет хлеб и вино и говорит о том, что это мое тело, и это моя кровь. Сие творите в мое воспоминание, то есть делайте это, вспоминайте ту жертву, которая была за вас принесена, становитесь причастными этой жертве и имейте возможность почерпать в этой жертве не источник какого-то уныния, депрессии, безысходности, а наоборот, именно здесь, именно во мне, именно во встрече с воскресшим Христом в его церкви возможно решение любых проблем, возможно совершенно новый взгляд на мир и на человека. И вот именно для такого понимания уже не нужен храм в ветхозаветном смысле этого слова. Христос устанавливает таинство Нового Завета, главное, Евхаристию, именно в домашних, вот в таких рамках. Да? То есть он не приносит в жертву каких-то ветхозаветных животных, он не читает, может быть, в полной мере, по крайней мере, какие-то предписанные молитвы, он сам и есть новый храм. Поэтому любая божественная литургия, даже если она совершается в великопостное время, она завершается тем, что священник в конце ее читает пасхальные песнопения «Святися, святися, Новый Иерусалим» и так далее, обращая наш взор к Пасхе, говоря о том, что завершение любой литургии, завершение любой Евхаристии – это наша встреча со Христом, и это наше новое рождение, которое должно стать источником сил для всех нас. И именно поэтому «Апокалипсис» – самая последняя книга Нового Завета, которая может показаться страшной и ужасной, но на самом деле она очень радостная, поскольку ее конец – это и есть вот эта трапеза с пасхальным агнцем. Это и есть приглашение к полноте радости, о котором говорит Бог на протяжении всей истории Новозаветной Церкви, и только от каждого человека зависит, откликнется он на это приглашение и станет ли причастной этой радости или нет.
А как отмечали первые христиане Пасху? И как вычисляется дата этого праздника в наше время?
Первые христиане, судя по всему, праздновали Пасху каждое воскресенье. Каждый воскресный день, он до сих пор так у нас и называется, Малая Пасха, был воспоминанием вот этой пасхальной тайны. Но вместе с тем мы видим, что уже во втором веке появляются разные практики. Какие-то христиане малоазийской традиции, они празднуют Пасху 14-го Нисана вечером вместе с иудеями. Остальная церковь переносит ее празднование на воскресный день, на день воскресения Христа, поскольку именно этот день указан в Евангелии как дата воскресения Христова. Затем иудеи в III веке проводят реформу своего календаря, христиане ее не принимают, эту реформу, и создают свои собственные пасхальные таблицы. Эти пасхальные таблицы были основаны на астрономическом знании того времени, они были для той эпохи, действительно таким произведением искусства, создаются так называемые пасхалии, то есть те таблицы, по которым можно узнать, в каком году, когда будет Пасха. Эти пасхалии имеют разную форму. На Востоке и Западе существовала Александрийская пасхалия, существовала Римская пасхалия. И чтобы вот это многообразие практик каким-то образом унифицировать, этот вопрос обсуждался даже на Первом Вселенском соборе, где было принято решение, что в определении даты празднования Пасхи христиане не должны ориентироваться на Ветхий Завет, на иудейскую дату, а вычислять Пасху уже самостоятельно. Но и Первый Вселенский собор, он не решил в полноте вот эту пасхальную проблему, этот пасхальный вопрос, и на протяжении еще практически 500 лет, наверное, до начала IX века, до эпохи Карла Великого, христиане Востока и Запада праздновали Пасху в разные даты. Эта разница могла доходить до целых 5 недель. Затем было достигнуто единство, и еще одна реформа была проведена в XVI веке римским папой Григорием XIII, который провел реформу пасхалии и календаря и ввел в употребление известный нам сейчас гражданский, скажем так, наш календарь, григорианский календарь, по которому живет наше государство, живет общество, а церковь, она продолжает, по крайней мере, русская православная церковь, она продолжает сохранять юлианский календарь для вычисления дат своих праздников, в том числе и на юлианском календаре построена Александрийская пасхалия. Именно поэтому христиане Востока и Запада, они нередко празднуют Пасху в разные даты, то есть Пасха может совпадать, но, опять же, разница в этой дате может достигать целых 5 недель. В 20 веке были различные попытки в православной церкви предприняты изменить пасхалию, изменить календарь. Что-то удалось, что-то не удалось. Например, в 20-е годы 20 века в ряде православных церквей был введен так называемый новый юлианский календарь. То есть сейчас он совпадает пока с календарем григорианским. Однако реформа пасхалии проведена не была. И сейчас мы имеем такую ситуацию, что все православные церкви празднуют Пасху по Александрийской пасхалии и юлианскому календарю, за исключением Финляндской православной церкви. Поскольку в Финляндии православная церковь является государственной, и она одновременно является церковью меньшинства, то еще в 20-е годы прошлого столетия Константинополь, как мать-церковь для Финляндской православной церкви, давал разрешение на то, чтобы праздновать Пасху вместе с лютеранами, и затем постепенно Финляндская православная церковь полностью перешла на григорианскую пасхалию. Конечно, чтобы узнать дату Пасхи сейчас, достаточно посмотреть в церковный календарь или зайти в интернет, чтобы увидеть эту дату. Но вместе с тем, эта дата, как бы она ни рассчитывалась, она связана с тремя такими важными составляющими. Формула вычисления Пасхи гласит: первое воскресенье после первого полнолуния, после весеннего равноденствия. Да, тем самым мы имеем здесь три составляющих. Воскресный день. В Евангелии мы читаем, что Христос воскрес в первый день после субботы, то есть воскресный день. Затем полнолуние. Полнолуние – это и есть 14-е Нисана, то есть дата ветхозаветной Пасхи. 14-й день – это день полной луны. Нисан – это первый весенний месяц еврейского года. И весеннее равноденствие – это уже принадлежность солнечного календаря, поскольку именно весеннее равноденствие в древности нередко рассматривалось как начало нового года, как начало обновления природы. И поэтому три вот этих составляющих – солнце, луна и день недели – они, соединяясь вместе, дают нам каждый год разную дату Пасхи. Но несмотря на эти различные даты, содержание этого праздника остается одним и тем же. Христос, Спаситель мира, побеждает смерть и приглашает нас к этой пасхальной радости, к радости общения с Богом.
Спасибо, батюшка, за сегодняшнюю прекрасную беседу. Я тоже вас поздравляю с этим светлым праздником Пасхи. Спасибо вам. Дорогие телезрители, как здорово, что праздник Пасхи мы отмечаем именно весной, когда оживает природа, когда мы чувствуем прилив душевных сил. Этот праздник для всех, для бедных и богатых, для беспечных и благочестивых, для тех, кто постился и не постился. «Придите все», — говорит святитель Иоанн Златоуст, — «и насладитесь пиром веры». Христос воскресе! Воистину воскресе!